Лучезарное утро освещало город. Мариоль сел в ожидавшую его у подъезда коляску, в откинутом верхе которой лежали его саквояж и два чемодана. Белье и все вещи, необходимые для долгого путешествия, были по его приказанию ночью уложены камердинером, и он уезжал, оставляя временный адрес Фонтенбло до востребования. Он не брал с собой никого, не желая видеть ни одного лица, которое напоминало бы ему Париж, не желая слышать голоса, касавшиеся его слуха во время размышления о ней. Он крикнул кучеру: «На Лионский вокзал!» Лошади тронулись, ему вспомнился другой отъезд. Отъезд на гору Сен-Мишель прошлой весной. Через 3 месяца исполнится год. Чтобы рассеяться, он окинул взглядом улицу. Коляска выехала на аллею Елисейских полей, залитую потоками весеннего солнца. Зеленые листья, уже освобожденные первым теплом предыдущих недель и только в последние дни немного задержанные в своем росте холодом и градом, казалось, изливали, до того быстро же спускались они в это ясное утро, запахи свежей зелени и растительных соков, которые исходили из пробивающихся ростков и побегов. Это было одно из тех утренних пробуждений, сопровождаемых всеобщим расцветом, когда чувствуется, что во всех городских садах, на протяжении всех улиц расцветут в этот один день шарообразные каштаны, точно вспыхнувшие люстры. Жизнь земли возродилась налито, и сама улица с ее асфальтами-тротуарами глухо содрогалась под напором корней. Покачиваясь от толчков экипажа, Мариоль размышлял: «Наконец-то я немного отдохну и увижу, как рождается весна в еще оголенном лесу». Переезд показался им очень долгим. Он был разбит несколькими бессонными часами, когда оплакивал самого себя, словно провел 10 ночей у постели умирающего. Приехав в Фонтенбло, он зашел к нотариусу, чтобы узнать, не найдется ли меблированной виллы на окраине леса, которую можно было бы снять. Ему указали несколько дач. Та из них, фотография которой больше всего ему приглянулась, была только что освобождена молодой четой, прожившей почти всю зиму в деревне Монтиньи на Луэне. Нотариус при всей своей солидности улыбнулся. Вероятно, он почувствовал здесь любовную историю. Он спросил: «Вы один?» «Один. Даже без прислуги?» «Даже без прислуги. Я оставил свою в Париже. Хочу подыскать кого-нибудь здесь на месте. Я приехал сюда поработать в полном уединении». «О, в это время года вы будете здесь в полном одиночестве». Несколько минут спустя открытая ландо увозила Мариоля с его чемоданами в Монтиньи. Лес пробуждался. У подножия больших деревьев, вершины которых были осенены легкой дымкой зелени, особенно густо разросся кустарник. Одни только березы с их серебристыми стволами уже успели одеться по-летнему, в то время как у громадных дубов лишь на самых концах ветвей виднелись трепещущие зеленые пятна. Бук, быстрее раскрывающий свои заостренные почки, ронял последние прошлогодние листья. Трава вдоль дороги, еще не прикрытая непроницаемой тенью древесных вершин, была густой, блестящей и отлакированной свежими соками. И этот запах рождающихся побегов, которых Мариоль уже уловил в Елисейских полях, теперь обволакивал его, погружал в огромный водоем растительной жизни, пробуждавшийся под первыми солнечными лучами. Он дышал полной грудью, точно узник, выпущенный из темницы, и с чувством человека, только что освобожденного от оков, вяло растянул руки по краям ландо, свесив их над вертевшимися колесами. Сладко было впивать этот вольный и чистый воздух. Но сколько же надо было выпить его, пить еще и еще долго-долго, чтобы им надышаться, облегчить свои страдания и почувствовать, наконец, как это легкое дуновение, проникая через легкие и коснувшись раскрытой сердечной раны, успокоит ее. Он миновал Марло, где кучер показал ему недавно открытую гостиницу Коро, славившуюся своим оригинальным стилем. Дальше покатили по дороге, слева от которой тянулся лес, а справа простиралась широкая долина с кое-где разбросанными деревьями и холмами на горизонте. Потом въехали на длинную деревенскую улицу, ослепительно белую, между 2 бесконечными рядами домиков, крытых черепицей. То здесь, то там свисал над забором огромный куст цветущей сирени. Улица пролегала по темной долине, спускающейся к небольшой речке. Увидев ее, Мариоль пришел в полный восторг. Это была узенькая, быстрая, извилистая, бурливая речка, которая омывала на одном берегу основания домов и садовые ограды, а на другом орошала луга с воздушными деревьями, зеленеющими нежной, едва развернувшейся листвой. Мариоль сразу нашел указанное ему жилище и был очарован. Это был старый дом, подновленный каким-то художником, который прожил здесь 5 лет. Когда дом ему надоел, он стал сдавать его в наймы. Дом стоял у самой воды, отделенный от реки хорошеньким садом, который заканчивался площадкой, обсаженной липами. Луэн, только что сбросивший свои воды с 3-футовой плотины, бежал вдоль этой площадки, извиваясь в бойких водоворотах. Из окон фасада виднелись луга противоположного берега. «Я выздоровлю здесь», — подумал Мариоль. Все уже было заранее обусловлено с нотариусом, на случай, если дом придется Мариолю по вкусу. Кучер доставил ответ. Началось устройство нового жильца. И все было готово очень быстро, так как секретарь мэра прислал 2 женщин, одну в кухарке, другую для уборки комнат и стирки белья. Внизу помещались гостиная, столовая, кухня и еще 2 небольшие комнатки. На 2-м этаже прекрасная спальня и нечто вроде просторного кабинета, который художник-домовладелец приспособил под мастерскую. Все это было очень обставлено заботливо, как свойственно людям, влюбленным в местность и в свой дом. Теперь все немного поблекло, немного разладилось и приняло сиротливый заброшенный вид жилища, покинутого хозяином. Чувствовалось, однако, что в этом доме жили еще совсем недавно. В комнатах еще носился нежный запах вербены. Мариоль подумал, ах, вербена, бесхитростный аромат. Видно, женщина была непритязательная. Счастливчик мой предшественник. Наступил уже вечер. Так за всеми делами день проскользнул незаметно. Мариоль сел у открытого окна, впивая влажную и сладкую свежесть росистой травы и глядя, как заходящее солнце бросает на луга длинные тени. Служанки болтали, стряпая обед, и голоса глухо доносились из кухни, между тем, как в окно врывались пучания коров, лай собак и голоса людей, загонявших скотину или перекрикавшихся через реку. От всего этого веяло миром и вдохновением. Мариоль в 1000-й раз за этот день спрашивал себя, что подумала она, получив мое письмо. Что она сделала? Потом задал себе вопрос, что она делает сейчас? Он взглянул на часы 6:30. Она вернулась домой и принимает гостей. Ему представились гостиная, молодая женщина, беседующая с княгиней фон Мальтен, госпожой де Фремин, Массивалем и графом Бернхаус. Внезапно душа его содрогнулась, словно от гнева. Ему захотелось быть там. В этот час он почти ежедневно приходил к ней. И он ощутил в себе какое-то недомогание. Отнюдь не сожаление, потому что решение его было непоколебимо, но нечто близкое к физической боли, как у больного, которому в привычный час отказались впрыснуть морфий. Он уже не видел ни лугов, ни солнца, исчезнувшего за холмами вдали. Он видел только ее. В окружении друзей, поглощенной светскими заботами, которые отняли ее у него. «Довольно, довольно думать о ней», — сказал он себе. Он встал, спустился в сад и дошел до площадки. Прохлада воды, взбаламученные падением с плотины, туманом поднималась от реки. И это ощущение холода, леденившее его сердце, и так уже исполненное глубокой печали, заставило его вернуться. В столовой ему был поставлен прибор. Он наскоро пообедал и, не зная, чем заняться, чувствуя, как растет в его теле и в душе недомогание, только что испытанное им, лег и закрыл глаза в надежде уснуть. Напрасно. Его мысли страдали, его мысли не покидали этой женщины. Кому достанется она теперь? Графу Бернхаус? Конечно. Он тот самый мужчина, в котором нуждается это тщеславное создание. Мужчина модный, элегантный, изысканный. Он нравится ей. Стремясь его покорить, она пустила в ход все свое оружие, хотя и была в то время любовницей другого. Его душа, одержимая разъедающими образами, все-таки начинала понемногу цепенеть, блуждая в сонливом бреду, где снова и снова возникали этот человек и она. По-настоящему он так и не заснул, и всю ночь ему мерещилось, что они бродят вокруг него, издеваясь над ним, дразня его, исчезая, словно за тем, чтобы дать ему, наконец, возможность уснуть. Но как только он забывался, они снова являлись и разгоняли сон острым приступом ревности, терзавшей сердце. Едва забрезжил рассвет, он встал и отправился в лес, опираясь на палку, большую палку, позабытую в этом новом доме прежним жильцом. Зашедшее солнце бросало свои лучи сквозь почти еще голые вершины дубов на землю, местами покрытую зеленеющей травой, местами ковром прошлогодних листьев. А дальше прыжевшим от зимних морозов вереском желтые бабочки порхали вдоль всей дороги, как блуждающие огоньки. Возвышенность, почти гора, поросшая соснами и покрытая синеватыми глыбами камней, показалась с правой стороны дороги. Мрёль медленно взобрался на нее и, достигнув вершины, присел на большой камень, так как начал задыхаться. Ноги не держали его, подкашивались от слабости, сердце сильно билось, все тело было как будто измуждено непонятной истомой. Он хорошо знал, что это изнеможение не следствие усталости, что наследствие другого, любви, тяготившей его, как непосильная ноша. Он прошептал: «Что за несчастье? Почему она так властно держит меня, который всегда брал от жизни только то, что нужно брать, чтобы испробовать ее вкус, не страдая?» Его внимание, возбужденное и обостренное страхом перед этим недугом, который, может быть, будет так трудно преодолеть, сосредоточилось на нем самом, проникло в душу, спустилось в самую сокровенную сущность, стараясь лучше ее узнать, лучше постигнуть, пытаясь открыть ее глазами причину этого необъяснимого перелома. Он говорил себе: «Я никогда не был подвержен увлечению. Я не прихожу в восторг, я по натуре не страстный человек. Во мне значительно больше рассудочности, чем бессознательного влечения, больше любопытства, чем вожделения, больше своенравие, чем постоянство. По существу я только ценитель наслаждений, тонкий, понимающий и разборчивый. Я любил блага жизни, никогда ни к чему особенно не привязываясь. Я смаковал их, как знаток, не опьяняясь, потому что я слишком опытен, чтобы терять рассудок. Я все оцениваю умом и обычно не слепо следую своим склонностям, а подвергаю их беспощадному анализу. В этом-то и заключается мой великий недостаток, единственная причина моей слабости. И вот эта женщина стала властвовать надо мной наперекор моей воле, вопреки страху, который она мне внушает, вопреки тому, что я знаю ее насквозь. Она поработила меня, завладев мало-помалу всеми помыслами и стремлениями, жившими во мне. Пожалуй, в этом все дело. Раньше я расточал их на неодушевленные предметы, на природу, которая пленяет и умиляет меня, на музыку, которая подобна идеальной ласке, на мысли, лакомство разума и на все, что есть приятного и прекрасного на земле. Но вот я встретил существо, которое собрало все мои довольно неустойчивые и переменчивые желания и, обратив их на себя, притворило в любовь. Изящная и красивая она пленила мои глаза. Тонкая, умная и лукавая, она пленила мою душу, а сердце поработило таинственной прелестью своей близости и присутствия, скрытым и неодолимым обаянием своей личности, которая заворожила меня, как в дурмане иные цветы. Она все заменила собой, ибо меня уже ничто не влечет, я уже ни в чем не нуждаюсь, ничего не хочу, ни о чем не тревожусь. Какой бы трепет вызвал во мне, как бы меня потряс в прежние времена этот оживший лес. Сейчас я его не вижу, не чувствую, меня здесь нет. Я неразлучен с этой женщиной, которую больше не хочу боготворить. Пол, эти мысли надо убить усталость, иначе мне не излечиться. Он встал, спустился со скалистой горы и быстро зашагал вперед. Наваждение, владевшее им, тяготило его, как будто он нес его на себе. Он шел все ускоряя шаг, и порой, глядя на солнце, терявшееся в листве, или ловя смолистое дуновение, исходившее от сомкнувшихся сосен, испытывал мимолетное чувство некоторой облегченности, точное предвестие отдаленного утешения. Вдруг он остановился. «Это уже не прогулка», — подумал он, — «это бегство». Он в самом деле бежал, без цели, сам не зная куда. Он бежал, преследуемый смертельной тоскою, тоскою разбитой любви. Потом он пошел медленнее. Лес менял свой облик, становился пышнее и тенистей, потому что теперь Мариоль вступил в самую чащу, в чудесное царство буков. Зимы уже совершенно не чувствовалось. Это была необыкновенная весна, как будто родившаяся в эту самую ночь. До того она была свежа и юна. Мариоль проник в самую гущу, под гигантские деревья, поднимающиеся все выше и выше, и шел все вперед, шел час, два часа, пробираясь меж ветвей, среди неисчислимого множества мелких, блестящих маслянистых листиков, отлакированных собственным соком. Все небо закрывал огромный свод вершин, поддерживаемый кое-где прямыми, а кое-где склонившимися стволами, то более светлыми, то совсем темными, под слоем черного мха, покрывавшего кору. Они возвышались над молодой порослью, тесно разросшейся и перепутавшейся у их подножия, и прикрывали ее густой тенью, пронизанной потоками солнца. Огненный ливень падал и растекался по всей этой раскинувшейся листве, походившей уже не на лес, а на сверкающее облако зелени, озаренное жестокими лучами. Вдруг Мариоль в изумлении остановился. Где он? В лесу? Или на дне моря? Море листьев и света? На дне океана, позлощенного зеленым сиянием. Он почувствовал себя несколько лучше, дальше от своего горя, более укрытым, более спокойным, и улегся на рыжий ковер опавших листьев, которые эти деревья сбрасывают лишь после того, как покрываются новым нарядом. Наслаждаясь свежим прикосновением зелени, мягким чистым воздухом, он скоро проникся желанием, сначала смутным, потом более прелестным, более определенным не быть одиноким в этих прелестных местах, и подумал, ах, если бы она была со мной. Внезапно он снова увидел Сен-Мишель и вспомнил, насколько госпожа Дюбюрн была там другой, чем в Париже. Подумал, что только в тот день, когда в ней пробудилось чувство, рассветшее на морском просторе среди желтых песков, она и любила его немного, несколько часов. Правда, на дороге, затопленной морем в монастыре, где, прошептав его имя Андре, она как будто сказала «Я ваша», да на тропе безумцев, когда он почти нес ее по воздуху, в ней родилось нечто близкое к порыву. Но увлечение уже никогда не возвращалось к этой кокетке с тех пор, как ее ножка снова вступила на парижскую мостовую. Однако здесь, возле него, в этой зеленеющей купели, при виде этого прилива, прилива свежих растительных соков, разве не могло бы вновь проникнуть в ее сердце мимолетное и сладкое волнение, некогда охватившее ее на Нормандском побережье? Он лежал, раскинувшись на спине, истомленный своей мечтой, блуждая взором по волнам древесных вершин, залитых солнцем. И мало-помалу он стал закрывать глаза, цепенея в великом покое леса. Наконец он заснул, а когда очнулся, то увидел, что уже третий час пополудни. Поднявшись, уже не чувствовал такой печали, такой боли, и снова тронулся в путь. Он, наконец, выбрался из лесной чащи и достиг широкого перекрестка, в который, словно зубцы короны, упирались сказочно высокие деревья шести аллей, терявшихся в прозрачных лиственных далях в воздухе, окрашенном изумрудом. Придорожный столб указывал название этой местности – Королевская роща. Это была столица Королевство Буков. Мимо проезжал экипаж. Он был свободен. Мариоль нанял его и велел отвезти себя в Марлот, откуда рассчитывал дойти пешком до Монтиньи, предварительно закусив в трактире, так как очень проголодался. Он вспомнил, что видел накануне вновь открытое заведение, гостиницу Корро, пристанище для художников, отделанное в средневековом духе по образцу парижского кабаре «Черный кот». Экипаж доставил его туда, и он через открытую дверь вошел в просторную залу, где старинного вида столы и недобные скамейки будто поджидали пьяниц минувших веков. В глубине комнаты молоденькая женщина, должно быть служанка, стоя на стремянке, развешивала старинные тарелки на гвозди, вбитые слишком высоко для ее роста. То приподнимаясь на носках, то становясь на одну ногу, она тянулась вверх, одной рукой упираясь в стену, а другой держа тарелку. Ее движения были ловки и красивы. Талия отличалась изяществом, а волнистая линия от кисти руки до щиколотки при каждом ее усилии принимала все новые грациозные изгибы. Она стояла спиной к двери и не слышала, как вошел Мариоль. Он остановился и начал наблюдать за ней. Ему вспомнился Предале. «Какая прелесть!» — сказал он себе. «Как стройна эта девочка!» Он кашлянул. Она чуть не упала от неожиданности, но, удержав равновесие, спрыгнула на пол с легкостью канатной плесуньи и, улыбаясь, подошла к посетителю. «Что прикажете, сударь?» «Позавтракать, мадемуазель». Она дерзнула заметить, скорее пообедать, и теперь уже половина четвертого. «Ну, пообедать, если вам так угодно», — сказал он. «Я заблудился в лесу». Она перечислила блюда, имевшиеся к услугам путешественников. Мариоль выбрал кушанье и сел. Она пошла передавать заказ, потом вернулась накрыть на стол. Он провожал ее взглядом, находя ее миловидной, живой и чистенькой. В рабочем платье, с подогнутой юбкой, засученными рукавами и открытой шеей, она привлекала милым проворством, приятным для глаз, а корсаж хорошо обрисовывал ее талию, которой она, по-видимому, очень гордилась. Чуть-чуть загорелое лицо, разрумяненное свежим воздухом, было слишком толстощеким и еще детски пухлым, но свежим, как распускающийся цветок, красивыми, ясными, карими глазами, в которых все, казалось, сверкало широкой улыбкой, открывавшей прелестные зубы. У нее были темные волосы, изобилие которых говорило о жизненной силе молодого и крепкого существа. Она подала редиску и масло, и он принялся за еду, перестав глядеть на нее. Чтобы забыться, он спросил бутылку шампанского и выпил всю, а после кофе еще две рюмки кмеля. Перед уходом из дому он съел только ломтик холодного мяса с хлебом, так что все это было выпито почти натощак, и он почувствовал, как его охватил, сковал и успокоил какой-то сильный дурман, который он принял за забвение. Его мысли, тоска и тревога словно растворились, утонули в светлом вине, так быстро превратившем его измученное сердце в сердце почти бесчувственное. Он не спеша вернулся в Монтеньи, пришел домой очень усталый, сонный, улегся в постели с наступлением сумерек и тотчас же уснул. Но среди ночи он проснулся, чувствуя какое-то недомогание, смутную тревогу, как будто кошмар, который удалось прогнать на несколько часов, снова подкрался к нему, чтобы прервать его сон. Она была здесь. Она, госпожа де Бюрн, она вернулась сюда и бродит вокруг него в сопровождении графа Бернхауса. Ну вот, подумал он, теперь я ревную. Почему? Почему он ее ревновал? Он скоро это понял. Несмотря на все свои страхи и муки, пока он был ее любовником, он чувствовал, что она ему верна. Верна без порыва, без нежности, просто потому, что хочет быть честным. Но он все порвал. Он вернул ей свободу. Все было кончено. Будет ли она теперь жить одиноко, без новой связи? Да, некоторое время, конечно. А потом? Не исходила ли самая верность, которую она до сих пор соблюдала, не вызывая в нем никаких сомнений и смутного предчувствия, что, покинув его, Мариоля, она от скуки в один прекрасный день, после более или менее длительного отдыха, должна будет заменить его. Не потому, чтобы она увлеклась кем-либо, но, утомясь одиночеством, как она со временем бросила бы его, устав от его привязанности. Разве не бывает в жизни, что любовников покорно сохраняют только из страха перед их преемником? К тому же смена любовников показалась бы неопрятной такой женщины, как она, достаточно разумной, чтобы чуждаться греха и безнравственности, наделенной чуткой нравственной стыдливостью, которая предохраняет ее от грязи. Она светский философ, а не добродетельная мещанка. Она не пугается тайной связи, но ее равнодушное тело содрогнулось бы от брезгливости при мысли о веренице любовников. Он вернул ей свободу. И что же? Теперь она, разумеется, возьмет другую. И это будет граф Бернхаус. Он был уверен в этом и невыразимо страдал. Почему он с ней порвал? Он бросил ее верную, ласковую, очаровательную. Почему? Потому что был грубой скотиной и не понимал любви без чувственного влечения. Так ли это? Да, но было и нечто другое. Был прежде всего страх перед страданием. Он бежал от муки не быть любимым в той же мере, как любил он сам, от жестокого разлада между ними, от неодинаково нежных поцелуев, от неизлечимого недуга, жестоко поразившего его сердце, которому, может быть, никогда уже не исцелиться. Он испугался чрезмерных страданий. Он побоялся годами терпеть смертельную тоску, которую предчувствовал в продолжении нескольких месяцев, а испытал всего несколько недель. слабый, как всегда, он отступал перед этими страданиями, как всю жизнь отступал перед всякими трудностями. Значит, он не способен довести, что бы то ни было, до конца. Не может всецело отдаться страсти, как ему в свое время следовало бы отдаться науке или искусству. Вероятно, нельзя глубоко любить, не испытывая при этом глубоких страданий. Он до рассвета перебирал все те же мысли, и они терзали его, как псы. Потом встал и спустился к реке. Рыбак забрасывал сеть у плотины, вода бурлила под лучами зари, и когда рыбак вытаскивал большую круглую сеть и расстилал ее в лодке, мелкие рыбки трепыхались в петлях, будто живое серебро. Теплый утренний воздух, насыщенный радужными брызгами падавшей воды, успокаивал Мариоля. Ему казалось, что река уносит в своем безостановочном и быстром беге частицу его печали. Он подумал, все-таки я поступил хорошо, я так страдал. Он вернулся домой, взял в прихожий гамак, повесил его между двумя липами. В гамаке он старался ни о чем не думать и только смотреть на воду. Он пролежал тогда завтрака в сладком оцепенении, в блаженном состоянии и по возможности растянул завтрак, чтобы сократить день. Но его томило ожидание. Он ждал почты. Он телеграфировал в Париж и написал Фонтебло, чтобы ему пересылали сюда письма. Он ничего не получал, и ощущение полной заброшенности начало тяготить его. Почему? Он не мог ожидать ничего приятного, утешительного и успокаивающего из недр черной сумки, висевшей на боку у почтальона. Ничего, кроме ненужных приглашений и пустых новостей. К чему же тогда мечтать об этих неведомых письмах, словно в них таится спасение для его сердца? Не скрывается ли в самой глубине его души тщеславная надежда получить письмо от нее? Он спросил у одной из своих старушек, в котором часу приходит почта. В полдень, сударь. Был как раз полдень. Он со всевозрастающим беспокойством стал прислушиваться к звукам, доносившимся извне. Стук в наружную дверь заставил его привскочить. Почтальон принес только газеты и три неважных письма. Мариоль прочитал газеты, перечитал их, заскучал и вышел из дома. За что ему взяться? Он вернулся к гамаку и снова растянулся в нем, но полчаса спустя настойчивая потребность уйти куда-нибудь охватила его. В лес? Да, лес был выразителен. Но одиночество в нем ощущалось еще глубже, чем дома или в деревне, где иногда слышались какие-то отзвуки жизни. Это безмолвное одиночество деревьев и листвы наполняло его печалью и сожалением, погружало в скорбь. Мысленно он снова совершил вчерашнюю большую прогулку, и когда ему вновь представилась проворная служаночка из гостиницы «Коро», он подумал, вот идея, отправлюсь туда и там пообедаю. Такое решение хорошо на него подействовало, и это все-таки занятие, средство выиграть несколько часов, и он тотчас же тронулся в путь. Длинная деревенская улица тянулась прямо по долине между двумя рядами белых низеньких домишек с черепичными крышами. Некоторые домики выходили прямо на дорогу, другие прятались в глубине дворов за кустами цветущей сирени. Куры разгуливали там по теплому навозу, а лестницы, обнесенные деревянными перилами, взбирались прямо под открытое небо к дверям, пробитым в стене. Крестьяне не спеша работали возле своих жилищ. Мимо прошла сгорбленная старуха в разорванной кофте, седовато-желтыми, несмотря на ее возраст, волосами, ведь у деревенских жителей почти никогда не бывает настоящей седины. Ее тощие узловатые ноги обрисовывались по каким-то подобиям шерстяной юбки, подоткнутой сзади. Она смотрела прямо перед собой бессмысленными глазами, глазами, никогда ничего не видевшими, кроме нескольких самых простых предметов, необходимых для ее убогого существования. Другая помоложе развешивала белье у дверей своего дома. Движение ее рук подтягивало кверху юбку и открывало широкие лодыжки в синих чулках и костлявые ноги, кости без мяса, между тем, как ее талия и грудь, плоские и крепкие, как у мужчины, говорили о бесформенном теле, вероятно, ужасном на вид. «Женщина», — подумала Мариоль, — «и это женщина». Вот они какие. Силуэт госпожи де Бюрн встал перед его глазами. Он видел ее, чудо изящества и красоты, идеал человеческого тела, кокетливую и напряженную для того, чтобы тешить взор мужчин, и содрогнулся от смертельной тоски по невозвратимой утрате. Он зашагал быстрее, чтобы развлечь свою душу и мысли. Когда он вошел в гостиницу, служаночка сразу узнала его и почти фамильярно приветствовала. «Здравствуйте, сударь!» Здравствуйте, мадемуазель. Хотите чего-нибудь выпить? Да, для начала. А потом я у вас пообедаю. Они обсудили, что ему сначала выпить и что съесть потом. Он советовался с ней, чтобы заставить ее разговориться, потому что она изъяснялась хорошо, на живом парижском наречии, так же непринужденно, как непринужденны были ее движения. Слушая ее, он думал, как мила эта девочка. У нее задатки будущей кокотки. Он спросил ее, вы парижанка? Да, сударь. Вы здесь уже давно? 2 недели, сударь. Вам здесь нравится? Пока не особенно, но еще рано судить. К тому же я устала от парижского воздуха, а в деревне я поправилась. И из-за этого-то главным образом я и приехала сюда. А, так подать вам вермута, сударь? Да, мадемуазель, скажите повару или кухарке, чтобы они приготовили обед получше. Будьте покойны, сударь. Она ушла, оставив его одного. Он спустился в сад и устроился в лиственной беседке, куда ему и подали вермут. Он просидел там до вечера, слушая дрозда, свистевшего в клетке, и поглядывая на проходившую изредка мимо него служаночку, решившую пококетничать и порисоваться перед гостем, которому, это ей было ясно, она пришлась по вкусу. Он ушел, как и накануне, повеселев от шампанского, но темнота и ночная прохлада быстро рассеяли ее легкое опьянение, и неодолимая тоска снова проникла в его душу. Он думал, что же мне делать? Остаться здесь? Надолго ли я обречен влачить эту безотрадную жизнь? Он заснул очень поздно. На следующий день он опять покачался в гамаке, и вид человека, закидывающего сеть, навел его на мысль заняться рыбной ловлей. Лавочник, торговавший удочками, дал ему несколько советов по поводу этого умиротворяющего вида спорта и даже взялся руководить его первыми опытами. Приложение было принято, и с 10 часов до полудня Мариолю с большими усилиями и великим напряжением внимания удалось поймать 3 крошечные рыбки. После завтрака он снова отправился в Марлот. Зачем? Чтобы убить время. Служаночка встретила его со смехом. Такое приветствие показалось ему забавным. Он улыбнулся и попробовал вызвать ее на разговор. Чувствуя себя более непринужденно, чем накануне, она разговорилась. Ее звали Элизабет Ледрю. Мать ее, домашняя портниха, умерла в прошлом году. И ее отец-счетовод, всегда пьяный, вечно без места, живший за счет жены и дочери, внезапно исчез, так как девочка, которая шила свои мансарды теперь с утра до ночи, не могла одна зарабатывать на двоих. Устав от этого однообразного труда, она поступила служанкой в дешевый ресторанчик и пробыла там около года. Она очень устала, и в это время хозяин гостиницы «Корол» Марлот, которому она как-то раз прислуживала, пригласил ее на лето вместе с 2 другими девушками, которые должны приехать немного позже. Этот содержатель гостиницы, видимо, знал, чем привлечь посетителей. Рассказ пришелся по душе Мариоли. Уловко расспрашивал девушку, обращаясь к ней как с барышней, и выведал у нее много любопытных подробностей об унылом и нищем быте семьи разоренной пьяницы. А она, существо заброшенное, бездомное, одинокое, и все же веселое благодаря своей молодости, почувствовав неподдельный интерес со стороны этого незнакомца и живое участие, была с ним откровенна, раскрыла ему всю душу, порывов которой она не могла сдерживать так же, как и своего проворства. Когда она умолкла, он спросил, «И вы будете служанкой всю жизнь?» «Не знаю, сударь, разве я могу предвидеть, что со мной будет завтра?» «Надо все-таки подумать о будущем». Легкая тень озабоченности легла на ее лицо, но быстро сбежала. «Покорюсь тому, что выпадет мне на долю. Чему быть, тому не виновать», — сказала она. Они расстались друзьями. Он пришел через несколько дней, потом еще раз, потом стал ходить часто. Его безотчетно влекла туда простодушная беседа с одинокой девушкой, легкая болтовня, которая рассеивала его печаль. Но вечерами, когда он возвращался пешком в Монтеньи, думая о госпоже де Бюрн, на него находил страшные приступы отчаяния. С рассветом ему становилось немного легче. Когда же наступала ночь, на него снова обрушивались терзавшие душу сожаления и дикая ревность. Он не получал никаких известий. Он сам никому не писал, и ему никто не писал. Он ничего не знал. Возвращаясь один по темной дороге, он представлял себе развитие связи, которую он предвидел между своей вчерашней любовницей и графом Бернхаузом. Навязчивая мысль с каждым днем все неотступнее преследовала его. Этот, размышлял он, даст ей именно то, что ей нужно. Он будет благовоспитанным, светским любовником, постоянным, не слишком требовательным, вполне довольным и польщенным тем, что стал избранником такой обворожительной и тонкой кокеткой. Он сравнивал его с собой. У графа, разумеется, не будет той болезненной чувствительности, той утомительной требовательности, той исступленной жажды ответной нежности, которые разрушили их любовный союз. Как человек светский, сговорчивый, рассудительный и сдержанный, он удовольствуется малым, так как, по-видимому, тоже не принадлежит к породе страстных людей. Придя однажды в Марлот, Андре Мариоль увидел в другой беседке гостиницы «Коро» двух бородатых молодых людей в беретах с трубками в руках. Хозяин, толстяк с сияющим лицом, тотчас же вышел его приветствовать. Он чувствовал к этому верному посетителю отнюдь не бескорыстное расположение. «А у меня со вчерашнего дня два новых постояльца, два живописца», — объяснил он. «Те двое? Да, это уже знаменитости. Тот, что поменьше, получил в прошлом году вторую медаль». Рассказав все, что знал о новоявленных талантах, он спросил, «Что вы сегодня изволите пить, господин Мариоль?» «Пошлите мне, как всегда, бутылку вермута». Хозяин ушел. Появилась Элизабет, неся поднос с бокалом, графином и бутылком. Один из художников крикнул, «Ну что ж, малютка, мы все еще дуемся?» Она ничего не ответила, а когда подошла к Мариолю, он увидел, что глаза у нее красные. «Вы плакали?» — спросил он. «Да, немного», — коротко ответила она. «Что случилось?» Эти два господина нехорошо со мной обошлись. Что они сделали? Они приняли меня за какую-то... А вы пожаловались хозяину? Она грустно пожала плечами. Ах, сударь, хозяин, хозяин. Знаю я его теперь, нашего хозяина. Мариоль взволнованный и немного рассерженный сказал, расскажите мне все. Она рассказала о грубых и настойчивых приставаниях новоприбывших в Мадил. Потом она снова расплакалась, не зная, что ей делать в чужом краю, без покровителя, без поддержки, без денег, без помощи. Мариоль неожиданно предложил, «Хотите перейти ко мне в услужение? Вам будет у меня неплохо, а когда я вернусь в Париж, вы поступите так, как вам заблагорассудится». Она вопросительно посмотрела ему в лицо, потом вдруг сказала, «Очень даже хочу». «Сколько вы здесь получаете?» 60 франков в месяц, и с беспокойством добавила, кроме того, чаевые, всего-навсего франков 70. Я положу вам 100 франков. Она удивленно переспросила, 100 франков в месяц? Да, это вам подходит? Еще бы! Вы будете только прислуживать мне за столом, заботиться о моих вещах, белье, одежде, убирать в комнатах. Понимаю, сударь, когда вы придете? Завтра, если вам угодно. После того, что случилось, я... «Обращусь к мэру и уйду, во что бы то ни стало». Мариоль вынул из кармана два луидора, протянул ей и сказал, «Вот вам задаток». Лицо ее озарилось радостью, и она решительно проговорила, «Завтра до полудня я буду у вас, сударь». На следующий день Элизабет явилась в Монтеньи с крестьянином, который вез в тачке ее чемодан. Мариоль отделался от одной из своих старушек, щедро вознаградив ее, и вновь прибывшая заняла комнату в третьем этаже рядом с кухаркой. Когда она предстала перед своим хозяином, она показалась ему другой, чем Марлот, не такой общительной, более застенчивой. Она стала его служанкой. В то время там, под зеленым шатром, в саду ресторана, она была чем-то вроде его скромной подружки. Он объяснил ей в немногих словах, что ей предстоит делать, она выслушала его внимательно, устроилась и взялась за работу. Следующая неделя не внесла в душу Мариоля значительных перемен. Он только заметил, что стал реже уходить из дому, потому что у него уже не было прежнего предлога для прогулок в Марлот, и дом, пожалуй, казался ему менее мрачным, чем в первые дни. Его горе понемногу утихало, как утихает все, но на месте раны зарождалась неодолимая грусть. Глубокая тоска, похожая на медленную и затяжную болезнь. Тоска, которая иногда приводит к смерти. Вся его прежняя живость, пытливость ума, интерес к ранее занимавшим и радовавшим его вещам умерли в нем, сменились отвращением ко всему и неодолимым равнодушием, которое лишало его сил подняться и погулять. Он уже не покидал усадьбу. Он переходил из гостиной в гамак, из гамака в гостиную. Главным его развлечением было смотреть на воду Луэна и на рыбака, забрасывавшего сеть. Первые дни Элизабет была сдержана и скромна. Потом осмелела и, уловив своим женским чутьем постоянное уныние хозяина, иногда спрашивала его, если другой прислуги не было поблизости, «Вы очень скучаете, сударь?» Он с видом, выражавшим покорность судьбе, отвечал, «Да, скучаю. Пройдите. это не поможет. Она проявляла к нему скромную и самоотверженную предупредительность. Каждое утро, входя в гостиную, он находил ее полной цветов, благоухающей, как теплица. Элизабет, очевидно, обложила данью как ребятишек, доставлявших ей из лесу примулы, фиалки и золотистый дрог, так и деревенские полисадники, в которых крестьянки по вечерам поливали растения. Он же в своей отрешенности, в своем отчаянии и душевном оцепенении испытывал к ней особую нежную признательность за эти изобретательные дары и за постоянное стремление быть ему приятной во всех мелочах, которые он улавливал в ней. Ему казалось также, что она хорошеет, начинает больше следить за собой, что лицо ее стало белее и как бы утонченнее. Он даже заметил однажды, когда она подавала ему чай, что у нее уже не руки служанки, а дамские ручки с хорошо обточенными и безукоризненно чистыми ногтями. В другой раз он обратил внимание на ее почти элегантную обувь. Потом как-то днем она поднялась в свою комнату и вернулась в очаровательном сереньком платье, простеньком, но сшитом с безукоризненным вкусом. Увидя ее, он воскликнул: «Какой вы стали кокеткой, Элизабет!» Она густо покраснела и пролепетала: «Что вы, сударь, просто я одеваюсь лучше, потому что у меня чуть-чуть больше денег». «Где вы купили это платье?» «Я сама его шила, сударь». «Сами шили? Когда же? Ведь вы целый день работаете по дому. А вечерами-то, сударь, а материю откуда достали? Кто вам скроил?» Она рассказала, что местный лавочник привез ей образчики материи из Фонтенбло. Она выбрала и заплатила за товар из тех двух луидоров, которые получила в задаток от Мариоля. Что же касается кройки, а также шитья, то это нисколько ее не смущает, так как она 4 года работала вместе с матерью на магазин готового платья. Он не мог удержаться, чтобы не сказать: «Оно вам очень идет. Вы очень милы». Она снова зарделась. Он был с ней добр, посочувствовал ей, помог. Он был почти ее другом. Что же удивительного, что девушка увлеклась своим хозяином после всего, что он для нее сделал? Впрочем, эта мысль не была ему неприятна. Девочка была действительно не дурна и ничем уже не походила на горничную. Его мужское самолюбие, так сильно оскорбленное, задетое, раненное и попранное другой женщиной, чувствовало себя польщенным, утешенным, почти исцеленным. Это было возмещение, очень маленькое, едва ощутимое, но все-таки возмещение, потому что раз в человека кто-нибудь влюблен, но все равно кто, значит, этот человек еще может внушать любовь. Его бессознательный эгоизм также был этим удовлетворен. Ему немного развлекали бы и, может быть, пошли бы ему на пользу наблюдение над тем, как это сердечко оживет и забьется для него. Ему не пришло в голову удалить этого ребенка, оградить его от той опасности, которая причинила ему самому такие страдания, пожалеть девочку больше, чем пожалели его. Сострадание никогда не сопутствует любовным победам. Он стал за ней наблюдать и скоро убедился, что не ошибся. Множество мелочей ежедневно подтверждало это. Как-то утром, подавая ему за столом, она слегка коснулась его платья, и он почувствовал запах духов, простеньких духов, очевидно, купленных в галантерейной лавке или у местного аптекаря. Тогда он подарил ей флакон туалетной воды «Шипр», который сам постоянно пользовался, умываясь, и запасы которой всегда имел при себе. Еще он подарил ей хорошенькое туалетное мыло, зубной эликсир и рисовую пудру. Он искусно способствовал ее превращению, становившемуся с каждым днем все заметнее, все полнее, и следил за ним любознательным и польщенным взглядом. Оставаясь для него скромной и преданной служанкой, она вместе с тем становилась глубоко чувствующей и влюбленной женщиной, которой наивно развивался врожденный инстинкт кокетства. Он и сам понемногу привязался к ней, он забавлялся, он был растроган и благодарен. Он играл с этой зарождающейся любовью, как играют часы тоски со всем, что может хоть чуточку развлечь. Он не испытывал к ней иного влечения, кроме неясного желания, толкающего всякого мужчину ко всякой привлекательной женщине, пусть она хорошенькой горничной или крестьянкой, сложенной как богиня своего рода сельской Венерой. Его больше всего притягивала к ней та женственность, которую он в ней находил и которая была ему теперь нужна. Это была смутная и неодолимая потребность, вызванная другую, любимую, пробудившей в нем властное и таинственное влечение к женской сущности, к близости женщины, к общению с ней, к тому тонкому аромату, духовному или чувственному, который каждое соблазнительное создание, от простолюдинки до великосветской дамы, от восточной женщины с огромными черными глазами до северной девы с голубым взором и лукавой душой, изливает на мужчин, для которых еще жива извечная обаятельность женского существа. Это нежное, непрестанное, ласкающее и затаенное внимание, скорее ощутимое, нежели видимое, обволакивало его рану, как слой ваты, и делало ее менее чувственной к новым приступам душевных страданий. Но страдания, однако, не унимались, ползая и кружась, как мухи вокруг открытой раны. Довольно было одной из них коснуться ее, чтобы мучение возобновилось. Он запретил давать кому-либо свой адрес, и его друзья отнеслись с должным уважением к его бегству, но отсутствие новостей и каких бы то ни было известий беспокоило его. Время от времени ему попадались в газете фамилии Ламарта или Массивали, в перечне лиц, присутствующих на званом обеде или на каком-нибудь торжестве. Однажды ему встретилась фамилия госпожи де Бюрн, которую называли одной из самых изящных, самых красивых и изысканно одетых дам на балу в австрийском посольстве. Дрожь пробежала по нему с головы до ног. Фамилия графа фон Бернхауса стояла несколькими строками ниже. И вновь вспыхнувшая ревность до самого вечера терзала сердце Мурёля. Предполагаемая связь стала теперь для него почти несомненной. Это было одно из воображаемых убеждений, более мучительных, чем достоверный факт, потому что от них нельзя ни избавиться, ни исцелиться. Не в силах переносить неизвестность и неуверенность в своих подозрениях, он решил написать Ламарту, который, зная его достаточно хорошо, чтобы догадаться о его душевных терзаниях, мог бы ответить на его предположение даже без прямого вопроса. Однажды вечером, при свете лампы, он составил длинное хитроумное письмо, неопределенное, печальное, полное скрытых вопросов и лирических излияний на тему о красоте весны в деревне. Через 4 дня, получив почту, он с первого взгляда узнал прямой и твердый почерк романиста. Ламарт сообщил ему множество прискорбных новостей, полных для него глубокого значения. Он говорил о людях, но, не вдаваясь насчет госпожи де Бюрн и графа фон Бернхауза, в большие подробности, чем насчет других. Он как будто выделял их свойственных ему стилистическим приемом и привлекал к ним внимание как раз до намеченной точки, причем не обнаружая своего намерения. Из письма вытекало, что все подозрения Мариоли были в общем обоснованы. Его опасения сбудутся завтра, если не сбылись еще вчера. Его прежняя любовница жила прежней жизнью, суетной, блестящей, светской. О нем поговаривали после его исчезновения, как обычно говорят, об исчезнувших, безразличием, любопытством. Полагали, что он уехал куда-то очень далеко, потому что ему наскучил Париж. Получив письмо, он до вечера пролежал в гамаке. Он не мог обедать, он не мог уснуть ночью, у него началась лихорадка. На другой день он чувствовал себя усталым, подавленным, полным отвращения к однообразию дней, проводимых между этим глухим молчаливым лесом, теперь уже дремучим, и надоедливой речушкой, журчащей под его окнами, и решил не вставать совсем. Когда Элизабет вошла на его звонок и увидела его в постели, она удивленно остановилась на пороге и спросила, внезапно побледнев: «Вы захворали, сударь?» «Да, немного». «Не позвать ли врача?» «Нет, со мной это случается». «Не угодно ли вам чего-нибудь?» Он велел, как всегда, приготовить ванну, к завтраку только яйца, а чай, чтобы был в течение всего дня. Но к часу его охватила такая страшная тоска, что ему захотелось встать. Элизабет, которую он беспрестанно вызывал по обыкновению всех мнимых больных, приходила встревоженная, огорченная, горящая желанием быть полезной, помочь ему, ухаживать за ним и вылечить его. Видя, как он взволнован и расстроен, она предложила, покраснев от смущения, почитать ему вслух. «Вы хорошо читаете?» — спросил он. «Да, сударь. Когда я училась в школе, я всегда получала награды за чтение и прочла маме столько романов, что из-за главы все перезабыла». Он заинтересовался и послал ее в мастерскую взять среди присланных ему книг самую его любимую «Манон Леско». Она помогла ему сесть в постели, подложила ему за спину две подушки, взяла стул и начала читать. Читала она действительно хорошо, даже очень хорошо, потому что была наделена врожденным даром верной интонации и выразительности. Она сразу же заинтересовалась повестью и с таким волнением следила за развитием событий, что он иногда прерывал его, чтобы задать ей какой-нибудь вопрос и немного побеседовать с ней. В открытое окно вместе с теплым ветерком, напоенным запахом зелени, вырывались пение, рокот и трели соловьев, заливавшихся возле самочек на всех окрестных деревьях в эту пору любви. Андрей глядел на девушку, взволнованную, следившую с блеском в глазах за событиями, которые развертывались на страницах книги. На его вопросы она отвечала с врожденным пониманием всего, что относится к любви и страсти, придавая своим словам правильный, но немного расплывчатый смысл, вызванный простонародной узостью кругозора. Он подумал, если бы немного подучить эту девочку, она стала бы совсем смышленой и умненькой. Женское очарование, которое он уже раньше почувствовал в ней, благотворно влияло на него в этот жаркий, спокойный день, причудливо сливаясь в его сознании с таинственным и могучим очарованием Манон, которое дает нашим сердцам вкусить величайшую женскую прелесть, когда-либо переданную человеческим искусством. Убаюканный голосом, увлеченный таким знакомым и вечно новым повествованием, он мечтал о такой же ветреной и пленительной любовнице, как любовница де Грие, неверной и постоянной, человечной и соблазнительной, даже в своих постыдных недостатках, созданной для того, чтобы пробуждать в мужчине всю его нежность и весь его гнев, страстную ненависть и привязанность, ревность и вожделение. Ах, если бы та, которую он только что покинул, таила в своей крови хотя бы любовное и чувственное вороломство этой манящей куртизанки, он, может быть, никогда бы не уехал. Манон изменяла, но любила. Она лгала, но она отдавалась. Мариоль нежился весь день, а с наступлением вечера погрузился в какое-то мечтательное забытье, где образы женщин сливались. Не испытав со вчерашнего дня ни малейшей усталости, проведя весь день без движения, он спал чутким сном и проснулся от какого-то странного шума в доме. Уже два раза в ночные часы ему слышались чьи-то шаги и едва уловимое движение в нижнем этаже, не прямо под ним, а в комнатах, прилегавших к кухне, бельевой и ванной. Он не обращал на это внимания, но в этот вечер, устав лежать и чувствуя, что скоро ему не уснуть, он начал прислушиваться и различил странные шорохи, что-то похожее на всплески воды. Он решил пойти посмотреть. Зажег свечу и взглянул на часы. Не было еще и 10. Он оделся, положил в карман револьвер и, крадучись с бесконечными предосторожностями, спустился вниз. Войдя в кухню, он с удивлением увидел, что топится плита. Больше ничего не было слышно, но потом ему почудилось движение в ванной, крошечной комнатке, выбеленной известью, где ничего, кроме ванны, не было. Он подошел, бесшумно повернул ручку и, распахнув дверь, увидел распростертое в воде женское тело с раскинутыми руками, с кончиками груздей, выступавшими из воды. Самое прекрасное женское тело, какое ему когда-либо случалось видеть. Она вскрикнула в ужасе, ей некуда было скрыться. Он уже стоял на коленях у края ванны, пожирая ее пылающим взором и протянув к ней губы. Она поняла и, внезапно вскинув руки, с которых струилась вода, обвела ими шею своего хозяина. На следующий день, когда, подавая ему чай, она появилась перед ним, и взгляды их встретились, она задрожала так сильно, что чашка и сахарница несколько раз подряд стукнулись. Мариоль подошел к ней, взял у нее из рук поднос, поставил на стол и, видя, что она потупилась, сказал: «Взгляни на меня, крошка». Она подняла на него глаза, полные слез. «Я не хочу, чтобы ты плакала». Он прижал ее к себе и почувствовал, что она трепещет с головы до ног. «Боже мой!» — прошептала она. Он понял, что ни горе, ни сожаление, ни раскаяние заставили ее прошептать эти слова, а счастье, самое настоящее счастье. и, чувствуя, как прижимается к его груди это юное, полюбившее его существо, он испытывал страстное, эгоистическое, скорее физическое, чем нравственное удовлетворение. Он благодарил ее за это чувство, как раненый, брошенный на дороге, поблагодарил бы женщину, которая ему помогла. Он благодарил ее от всего своего истерзанного сердца, алчущего ласки, обманутого в своих тщетных порывах из-за равнодушия другой. А в глубине души он чуть-чуть жалел ее, глядя на нее, изменившуюся, побледневшую, всю в слезах, с глазами, горевшими любовью, он вдруг сказал себе: «Да ведь она красива! Как быстро преображается женщина, становится тем, чем она должна быть, когда следует влечению души или голосу природы. Присядь». Она села. Он взял ее руки, бедные рабочие руки, ставшие ради него белыми и изящными, и, осторожно подбирая слова, стал говорить о том, каковы теперь должны быть их отношения. Она уже для него не прислуга, но нужно сохранить видимость, чтобы не вызвать сплетен в деревне. Она будет жить при нем в качестве экономки и часто будет читать ему вслух, что послужит оправданием для ее нового положения. А через некоторое время, когда с ее обязанностями чтицы окончательно свыкнутся, они будут обедать вместе с ним за одним столом. «Нет, сударь, я была и останусь вашей служанкой. Я не хочу сплетен, не хочу, чтобы все узнали о том, что произошло». Она не уступала, несмотря на все уговоры. Когда он кончил пить чай, она унесла поднос, а он проводил ее нежным взглядом. «Эта женщина, — подумал он, — все женщины одинаковы, когда нравятся нам. Я сделал служанку своей любовнице, и с хорошенькой она, может быть, станет очаровательной. Во всяком случае, она моложе и свежей, чем светские женщины и кокотки. Да в конце концов, не все и равно. Разве многие из знаменитых актрис не дочери привратниц? И тем не менее их принимают как настоящих дам, их обожают как героинь романов, в которые они превращаются, и общаются с ними как с королевой. За что? За талант, нередко сомнительный, или за красоту, нередко весьма спорную. Женщина всегда занимает положение, соответствующее той иллюзии, которую она умеет создать». Он совершил в этот день далекую прогулку, и хотя в глубине сердца чувствовалась тут же боль, а в ногах тяжесть, как будто печаль ослабила все источники его энергии, что-то щебетало в нем, словно птичка. Он был не так одинок, не так заброшен, не так покинут. Лес казался ему менее безмолвным, менее глухим и безлюдным, и он вернулся полным желанием увидеть, как Элизабет улыбается при его приближении и, глядя на него с нежностью, поспешит ему навстречу. Около месяца на берегу маленькой речки длилась настоящая идиллия. Мариоль был любим, как было любимо, быть может, немного мужчин, безумный, животной любовью, как ребенок матерью, как охотник с собакой. Он был для нее все — мир и небо, радость и счастье. Он отвечал всем ее пылким и простодушным женским чаяниям и дарил ей в одном поцелуе весь экстаз, который она способна была испытать. Он один занимал ее душу, ее глаза, ее сердце и плоть. Она была опьянена, как впервые захмелевший подросток. Он засыпал у нее на руках, он пробуждался от ее ласки. Она обнимала его, отдаваясь с несказанным самозабвением. Полный удивления и восторга, он наслаждался этим совершеннейшим даром. Ему представлялось, что он пьет любовь из самого ее источника, из уст самой природы. И все-таки он продолжал грустить и отчаиваться безнадежно глубоко. Его юная любовница ему нравилась, но ему недоставало другой. И когда он прогуливался по рекам вдоль берегов Луэна, спрашивая себя, почему скорбь не покидает меня, он при воспоминании о Париже ощущал в себе такой прилив волнения, что возвращался домой, чтобы не быть одному. Он укладывался в гамак, и Элизабет, сидя на складном стульчике, читала ему. Слушая ее и любуясь ею, он вспоминал о беседах в гостиной своей подруги, когда он проводил наедине с нею целые вечера. Безумное желание расплакаться увлажняло его глаза. И такая жгучая скорбь начинала терзать его сердце, что в ней рождалось настойчивое, нестерпимое желание уехать, немедленно вернуться в Париж, бежать на край света. видя, как он печален и мрачен, Элизабет спрашивала его: «Вам тяжело? Я чувствую у вас слезы на глазах». «Поцелуй меня, крошка, тебе этого не понять», — отвечал он. Она целовала его, охваченная беспокойством, предчувствуя какую-то неведомую ей драму. А он, забываясь под действием ее ласк, размышлял: «Ах, если бы в одной женщине могли слиться обе, любовь этой с очарованием другой! Почему никогда не находишь того, о чем грезишь, и всегда встречаешь только нечто приблизительное?» Убаюкиваемый однообразным звуком голоса, он весь отдавался мечтам о той, что его обольстила, очаровала, покорила покинутой любовнице. Истомленный воспоминанием о ней, одолеваемый ее воображаемым присутствием, которое неотступно преследовало его, как духовица, призраки, он говорил себе: «Неужели я осужден навеки и никогда уже не освобожусь от нее?» Он снова принялся совершать далекие прогулки, бродить по лесной чаще, в смутной надежде отделаться от ее образа, оставив его где-то, либо во враге, либо за темной скалой, либо в кустарнике, как человек, который стремится избавиться от преданного ему животного, но не хочет его убивать, а только старается завести куда-нибудь подальше. Как-то раз в конце одной из таких прогулок он снова забрел в царство буков. Теперь это был темный, почти черный лес с непроницаемой листвой. Мариоль шел под его необъятным сводом, сырым и глубоким, вспоминая с сожалением о легкой, пронизанной солнцем зеленеющей дымке, едва развернувшихся листочках. Идя узкой тропинкой, он вдруг остановился в удивлении перед двумя сросшимися деревьями. Никакой другой образ его любви не мог бы острее и глубже поразить его глаза и душу. Мощный бук сжимал в своих объятиях стройный дубок. Как отчаявшийся влюбленный с телом могучим и измученным, бук, вытянув точно руки две огромные ветки и сомкнув их, сжимал ствол соседнего дуба, а тот, как будто с презрением вырываясь из его объятий, устремлял в небо высоко над вершиной обидчика свой прямой, тонкий и стройный стан. Но, невзирая на это бегство в пространство, вопреки этому надменному бегству глубоко оскорбленного существа, на коре дуба виднелись два глубоких, давно зарубцевавшихся шрама, врезанных неодолимо могучими ветвями бука. Навеки спаянные этими зажившими ранами, они росли вместе, сливая свои соки, и в жилах побежденного дерева текла, поднимая за самой вершины, кровь дерева-победителя. Мариоль присел и долго глядел на них. В его больной душе эти два неподвижных врага, рассказывавших прохожим вечную повесть его любви, становились великолепным и страшным символом. Он пошел дальше еще более опечаленный и медленно брел, опустив глаза, как вдруг увидел скрытую в траве, смоченную давнишними дождями, испачканную старую телеграмму, брошенную или потерянную прохожим. Он остановился. Какую радость, какую печаль принесла чему-то сердцу эта синенькая бумажка, валявшаяся у его ног. Он не мог удержаться, чтобы не поднять ее, и с любопытством и брезгливостью развернул листок. Кое-как еще можно было разобрать: «Приходите мне 4 часа». Жестокое, обольстительное воспоминание обступили его. Воспоминания о всех телеграммах, полученных от нее, то назначивших час свидания, то сообщивших, что она не придет. Ничто никогда не подвергало его в такое волнение, не вызывало в нем такой неистовой дрожи, не заставляло так внезапно сжиматься и снова трепетать его бедное сердце. Снова он спрашивал себя, что произошло с ней с тех пор, как он ее покинул. Страдала ли она, сожалела ли о друге, отторгнутом ее равнодушием, или примирилась с разрывом, лишь слегка задетой в своем самолюбии? Желание узнать дошло до такой крайности, стало таким мучительным, что у него возникла дерзкая и неожиданная, но еще неясная мысль. Он направился в Фонтенбло. Придя туда, он зашел на телеграф. Душа его была полна смятений и животрепещущего беспокойства. Но какая-то сила толкала его, какая-то неодолимая сила, исходившая из самого сердца. Дрожащей рукой он взял со стола телеграфный бланк и вслед за именем и адресом госпожи де Бюрн написал: «Мне так хотелось бы знать, что вы думаете обо мне. Я не в силах ничего забыть. Андре Мариоль». Монтиньи. Он вышел, нанял экипаж и вернулся в Монтиньи, тревожась, волнуясь и уже сожалея о своем поступке. Он рассчитал, что если она удостоит его ответом, он получит ее письмо через 2 дня. Но весь следующий день он уже не выходил из дому, надеясь и страшась получить телеграмму. Около 3 часов, когда он качался в гамаке под липами у реки, Элизабет сказала ему, что какая-то дама хочет его видеть. Он пришел в такое смятение, что у него перехватило дыхание. Когда он подходил к дому, ноги его подкашивались. Он не смел надеяться, что это она. Он распахнул дверь в гостиную, и госпожа де Бюрн, сидевшая на диване, встала и, улыбаясь сдержанной улыбкой, с некоторой принужденностью в лице и манерах, протянула ему руку. «Я приехала узнать, как вы живете. Телеграф недостаточно обстоятельно выполнил эту задачу». Он так побледнел, что в глазах ее мелькнула радость, и был настолько потрясен и взволнован, что не мог говорить, а только прижимал губам протянутую ему руку. «Боже, да чего вы добры!» — промолвил он наконец. «Нет, просто я не забываю друзей и беспокоюсь о них». Она глядела ему прямо в лицо тем пытливым, глубоким женским взглядом, который сразу улавливает все, проникает в мысли и разоблачает любое притворство. Она, очевидно, была удовлетворена, потому что лицо ее озарилось улыбкой. «Ваш уголок очень мил. Счастливо в нем живется?» «Нет». «Неужели? В такой очаровательной местности, в этом чудесном лесу, на этой чудесной речке, вы, вероятно, наслаждаетесь здесь полным покоем и счастьем?» «Нет». «Почему же?» «Потому что и здесь не могу забыть». «А вам необходимо что-то забыть, чтобы стать счастливым?» «Да». «Можно узнать, что именно?» «Вы сами знаете». «Значит, я очень несчастен». Она сказала с самодовольным состраданием: «Я догадалась об этом, получив вашу телеграмму, и потому-то и приехала, твердо решив сразу же вернуться обратно, в случае, если я ошиблась». Помолчав, она добавила: «Раз я не уезжаю немедленно, нельзя ли мне осмотреть ваше владение? Вон та липовая аллея кажется мне очень привлекательной. Там будет прохладнее, чем здесь, в гостиной». Они вышли. Она была в розово-лиловатом костюме, который сразу же так гармонично слился с зеленью деревьев и голубизной неба, что она представлялась ему изумительной, как видение, обольстительной и прекрасной, в совершенно неожиданном и новом для него свете. Ее длинная такая гибкая талия, утонченное свежее лицо, легкая прядь золотистых волос, выбившихся из-под большой, тоже розовато-лиловой шляпы, обрамленной, как сиянием, большим страусовым пером, ее тонкие руки, державшие закрытый зонтик, ее немного жесткая, надменная и гордая походка, все вносило в этот деревенский садик нечто неестественное, неожиданное, экзотическое, странное и сладостное впечатление, как бы от персонажа из сказки, из грезы, с гравюры, с картины Вато, персонажа, созданного воображением поэта или живописца и вздумавшего явиться в деревню, чтобы поразить своей красотой. Глядя на нее с глубоким трепетом, полной прежней страсти, Мурюль вспомнил 2 женщин, которых он видел на улице в Монтиньи. Она спросила: «Кто эта девушка, которая отворила мне дверь?» «Прислуга». «Она не похожа на горничную». «Да, она в самом деле очень мила». «Где вы нашли такую?» «Совсем неподалеку, в гостинице для художников, где постояльцы посягали на ее добродетель».
«Которую вы уберегли?»
Он покраснел. «Которую я уберег?»
«Ну, может быть, себе на пользу?»
«Ну, конечно, себе на пользу. Я предпочитаю видеть возле себя хорошенькое личико, а не безобразное».
«Это все, что она вам внушает?»
«Ну, пожалуй, она мне еще внушила непреодолимую потребность снова увидеть вас, потому что каждая женщина, которая хоть на миг привлекает мое внимание, приводит все помыслы к вам».
Ловко сказано.
«И она любит своего спасителя?» Он покраснел еще больше. Молниеносно промелькнула в нем уверенность, что ревность, кому бы то ни было, должна воспламенять сердце женщины. Она заставила его солгать наполовину. Он нерешительно ответил: «Об этом мне ничего не известно. Возможно, она очень заботлива и полна внимания ко мне».
Едва уловимая досада заставила госпожу де Бюрн прошептать. «А вы?» Он устремил на нее горящие любовью глаза и сказал: «Ничто не может отвлечь меня от вас». Это тоже было очень ловко сказано, но она уже ничего не замечала. До того неоспоримой, правдивой показалась ей эта фраза. Могла ли женщина, подобная ей, усомниться в этом? Она действительно не усомнилась и, вполне удовлетворенная, отбросила всякую мысль об Элизабет. Они сели на парусиновые стулья в тени лип над водой. «Что вы подумали, когда я уехал?» «Что вы очень несчастливы? По моей вине или по вашей?» «По нашей общей. А потом?» «А потом, чувствуя, как вы взволнованы, возбуждены, я рассудила, что самым мудрым будет дать вам прежде всего возможность успокоиться. И я стала ждать». «Чего же вы ждали?» «Весточки от вас. Я ее получила, и вот я здесь. И сейчас мы побеседуем с вами, как серьезные люди. Итак, вы меня по-прежнему любите. Я спрашиваю это не как кокетка, я спрашиваю как друг. Я по-прежнему вас люблю. Чего же вы хотите?» «Не знаю, я в ваших руках». «О, мне пока ясно все, но я не выскажу вам своих мыслей, пока не узнаю ваших. Расскажите мне о себе, обо всем, что творилось в вашем сердце, в вашем уме с тех пор, как вы скрылись». «Я думала о вас, вот и все, что я делала». «Да, но как? В каком смысле? К чему вы пришли?» Он рассказал ей о своем решении излечиться от любви к ней, о своем бегстве, о скитаниях в этом огромном лесу, где он нашел только ее одну, о днях полных неотступных воспоминаниях, о ночах полных грызущей ревности. Он рассказал с полной чистосердечностью обо всем, кроме любви Элизабет, имени которой он больше не произносил. Она его слушала, уверенная в его правдивости, убежденная чувством своего господства над ним еще больше, чем искренностью его голоса, в восторге от своего торжества, от того, что снова владеет им, потому что она все-таки очень любила его. Потом он снова горько жаловался на безысходность положения и, разволновавшись от рассказа о том, как он истрадался и что передумал, и в страстном неудержимом порыве, но без гнева и горечи, возмущенной и подавленной неизбежностью, снова стал упрекать ее в бессилию любить, которым она была поражена. «Одни лишены дара нравиться, а вы лишены дара любить», — повторял он. Она прервала его, вооруженная целым рядом возражений и доводов. «Зато я обладаю даром постоянства», — сказала она. «Неужели вы были бы менее несчастны, если бы после того, как я 10 месяцев обожала вас, теперь влюбилась бы в другого?» Он воскликнул: «Неужели женщине невозможно любить только одного человека?» Она живостью возразила: «Нельзя любить бесконечно, можно только быть верной. Неужели вы думаете, что исступленное чувство должно продолжаться годами?» «Нет и нет. Ну а те женщины, что живут одними страстями, буйными, длительными или короткими вспышками своих капризов, превращают свою жизнь в роман? Герои сменяются, обстоятельства и события полны неожиданностей и разнообразия, развязка всегда новая. Признаю, что все это для них очень весело и увлекательно, потому что волнения, завязки, развитие и конца каждый раз возрождаются. Но когда это кончено навсегда для него. Понимаете?» «Да, в этом есть доля правды, но я не понимаю, куда вы клоните. Вот куда. Нет такой страсти, которая продолжалась бы очень долго. Я говорю о жгучих, мучительных страстях, вроде той, которой вы еще страдаете. Это припадок, который вам тяжело достался, очень тяжело, я это знаю, чувствую, из-за скудности моей любви, из-за моей неспособности изливать свои чувства. Но этот припадок пройдет, он не может быть вечным». Она умолкла. Он тревожно спросил: «И тогда?» «Ну и тогда, я полагаю, для женщины благоразумной, спокойной, вроде меня, вы можете оказаться превосходным любовником, потому что в вас много такта. И наоборот, вы либо отвратительным мужем. Ну, впрочем, хороших мужей не бывает и не может быть». Он спросил удивленно, немного обиженно: «Зачем же сохранять любовника, которого не любишь или перестаешь любить?» Она живо ответила: «Мой друг, я люблю по-своему. Холодно, но все же люблю». Он покорно заметил: «А главное, вам нужно, чтобы вас любили и показывали это. Да, правда, я это обожаю, но и мое сердце нуждается в тайном спутнике. Тщеславная склонность к вниманию света не лишает меня возможности быть верной и преданной и думать, что я могу дать мужчине нечто совсем особенное, недоступное никому другому, честную преданность, искреннюю привязанность сердца, полное и сокровенное доверие души, а взамен получить от него вместе со всей нежностью любовника столь редкое и сладостное ощущение, что я не совсем одинока. Это не любовь, как вы ее понимаете, но и это чего-нибудь достоит. Он склонился к ней, весь дрожа от волнения, прошептал: «Хотите, я буду этим человеком?» «Да, немного позднее, когда вам станет полегче. А в ожидании этого примиритесь с мыслью время от времени немного страдать из-за меня. Это пройдет. А так как вы страдаете при любых условиях, то лучше страдать при мне, чем вдали от меня, не правда ли?» Ее улыбка как будто говорила ему: «Ну, поверьте же мне, хоть немного». Видя, как он трепещет от страсти, она испытывала во всем теле своеобразное наслаждение, довольство, от которого по-своему была счастлива, как счастлив ястреб, бросающийся с высоты на свою зачарованную добычу. «Когда вы вернетесь?» — спросила она. Он ответил: «Да хоть завтра». «Пусть будет завтра. Вы обедаете у меня?» «Да». «Ну, а теперь мне пора ехать», — сказала она, взглянув на часы, вделанные в ручку зонтика. «Почему так скоро?» «Потому что я еду с пятичасовым. Я жду к обеду нескольких человек: княгиню фон Мальтен, Барнхауса, Ламарта, Массиваля, Мальтри и одного новенького, господина де Шарлена, путешественника, который только что вернулся из интереснейшей экспедиции в Северную Камбоджу. Все только о нем и говорят». Сердце Мариоли на мгновение сжалось. Все эти имена одно за другим причиняли ему боль, словно его жалили осы. В них таился яд. «Не хотите ли отправиться сейчас же и прокатиться со мной по лесу?» — предложил он. «С удовольствием. Но сначала дайте мне чашку чая с гренками». Когда потребовалось подать чай, Элизабет нигде не могли найти. «А она куда-то убежала», — сказала кухарка. Госпожа де Бюр не обратила на это внимания. В самом деле, какие опасения могла ей теперь внушить горничная? Потом они сели в ландо, ожидавшие у ворот. Мариоль велел кучеру ехать дорогой, несколько более длинной, но пролегавшей около волчьего оврага. Когда они очутились под высоким зеленым навесом, в мирной тени, которая веяла прохладой и слышалось соловьиное пение, она воскликнула, охваченная тем невыразимым ощущением, которым всемогущая и таинственная красота мира с помощью зрения потрясает нашу плоть. «Боже, как здесь хорошо! До чего красиво! До чего очаровательно! Как все это умиротворяет!» Она дышала полной грудью, радостная и взволнованная, словно грешница у причастия, вся проникнутая истомой умилением. Она положила руку на руку Андре. А он подумал: да, природа, опять гора Сен-Мишель, и в глазах его промелькнул, как видение, поезд, идущий в Париж. Он проводил ее до станции. Расставаясь с ним, она сказала: «До завтра в 8, до завтра в 8». Она уехала сияющая, а он вернулся домой, довольный и счастливый, но все-таки полный тревоги, потому что ничто не разрешалось до конца. Но зачем же бороться? У него уже не было сил. Она влекла его непостоянной, неодолимой прелестью. Бегство от нее не освободило его, не разлучило с ней, а было только невыносимым лишением, между тем, как, покоряясь ей, он получит от нее все, что она обещала, потому что она не лжет. Лошади рысью бежали по деревьями. Он подумал, что за все их свидания ей даже не пришло в голову, и ничто не подсказало хоть раз протянуть ему губы. Она была все та же. Ничто никогда не изменится в ней, и, может быть, он всю жизнь будет так же страдать из-за нее. Память о жестоких часах, уже пережитых им, о часах ожидания, в невыносимой уверенности, что ему никогда не удастся ее воспламенить, снова сжимала его сердце, вызывая в нем предчувствие и боязнь предстоящей борьбы и тех же душевных терзаний в будущем. И все-таки он был готов лучше все претерпеть, чем снова потерять ее. Готов был вновь покориться вечному желанию, превратившемуся в какую-то свирепую и неутолимую жажду, сжигавшую его тело. Приступ бешенства, который столько раз находил на него, когда он возвращался из отеля один, уже снова овладевал им, заставляя метаться в ландо, катившемся в прохладной тени высоких деревьев, как вдруг мысль, что его ждет Элизабет такая свежая, юная и хорошенькая, с сердцем полным любви, с поцелуями на устах, разлилась в нем сладкой истомой. Сейчас он обнимет ее и, закрывши глаза, обманывая самого себя, как обманывают других, сливая в опьянение объятий ту, которую он любит, с той, которую любит его, будет обладать ими обеими. Конечно, даже сейчас его влекло к ней тем благородным влечением плоти и духа, которое рождается сознанием разделенной любви и взаимной нежности и всегда пронизывает животную природу человека. Не будет ли для его мучительной, иссякнувшей любви это соблазненное им дитя светлым родником, обретенным на вечернем привале, надежды на прохладную воду, поддерживающей бодрость духа при переходе через пустыню? Но когда он приехал домой, оказалось, что Элизабет еще не вернулась. Он испугался, встревожился и спросил у другой служанки: «Вы уверены, что она ушла из дому?» «Да, сударь». Он вышел, надеясь где-нибудь ее встретить. Пройдя несколько шагов, перед тем, как свернуть на улицу, тянувшуюся вдоль долины, он увидел перед собой на бугре старую, широкую, приземистую церковь с низенькой колокольней, присевшую над домами деревушки, как курица над цыплятами. Догадка, предчувствие подтолкнули его. Как знать, какие странные мысли могут родиться в сердце женщины? Что она подумала? Что поняла? Где, как не здесь, ей укрыться, если тень истины промелькнула перед ее глазами? В храме было очень темно, потому что уже вечерело. Только один догоравший светильник у дара хранительницы свидетельствовал о незримом присутствии божественного утешителя. Мариоль быстро прошел между скамьями. Подойдя к хору, он увидел женщину, которая стояла на коленях, закрыв лицо руками. Он подошел к ней, узнал ее и коснулся ее плеча. Они были одни. Она вздрогнула и подняла голову. Она плакала. «Что с тобой?» — спросил он. Она прошептала: «Я все поняла. Вы здесь потому, что она огорчила вас. Она за вами приехала?» Он был тронут страданием, которое на этот раз причинил он сам, и проговорил: «Ты ошибаешься, детка? Я в самом деле возвращаюсь в Париж, но и тебя увожу с собой». Она недоверчиво повторила: «Неправда, неправда, клянусь тебе». «Когда же?» «Завтра». Опять зарыдав, она прошептала: «Боже мой, Боже мой!» Он обнял ее за плечи, помог встать, увлек за собой, спустился по склону холма в сгустившуюся темноту ночи, а когда они вышли на берег реки, он осадил ее на траву и сел рядом с ней. Он слышал, как билось ее сердце, и прерывалось дыхание, и, смущенный раскаянием, прижимая ее к себе, стал шептать ей на ухо такие ласковые слова, каких еще никогда ей не говорил. Он был охвачен жалостью и пылал желанием. Он почти не лгал, почти не обманывал ее, сам удивляясь тому, что он говорит и что чувствует. Он спрашивал себя, как может он, еще весь трепещущий от встречи с той, чьим рабом будет навеки, так волноваться и дрожать от вожделения, утешая это любовное горе. Он обещал ее очень любить. Он не сказал просто любить, обещал нанять ей совсем близко от себя хорошенькую дамскую квартирку, обставленную изящной мебелью, из горничной, чтоб та прислушивала ей. Внимая ему, она успокаивалась, приходя понемногу в себя, не в силах поверить, чтобы он стал ее так обманывать, понимая по звуку его голоса, что он говорит искренне. Убежденная и восхищенная мыслью, что она тоже будет барыней, ослепленной грезой девочки, родившейся в бедности, мечтой трактирной служанки, вдруг ставшей подругой такого богатого и важного господина, она опьянела от вспыхнувших в ней желаний, гордости и благодарности, которые смешивались с ее любовью к Андре. Она закинула руки ему на шею и, покрывая его лицо поцелуями, лепетала: «Я так вас люблю! Вы для меня все на свете!» Он был глубоко растроган и, отвечая на ее ласки, прошептал: «Милый, милая крошка». Она уже почти забыла о появлении незнакомки, только что причинившем ей столько горя. Но все-таки безотчетное сомнение еще шевельнулось в ней, и она вкрадчиво спросила его ласковым голосом: «А вы вправду будете меня любить так же, как здесь?» Он уверенно ответил: «Я буду тебя любить так же, как здесь».